Здравствуйте, с вами программа «О земном и о небесном». Мы продолжаем интересные беседы с архиепископом Пятигорским и черкесским феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, если позволите, уже собралось очень много вопросов, самых разных, на любые темы. И вот, честно говоря, есть и от телезрителей вопросы, и попросили лично вот вам задать некоторые.
Хорошо, давайте поговорим.
Первый вопрос о славе и известности. Вот если человек пользуется своей известностью и славой в каких-то целях? Ну, в каких, наверное, понятно, когда недопустимо, нехорошо, а в каких можно?
Вы знаете, вот и мне знакомы многие люди, которые достаточно известны, там, да, телевизионные звезды, так можно сказать. И вот благодаря своей известности они рассказывают искренне, в том числе, об опыте своей веры. Они рассказывают о своей жизни, они рассказывают о том, как они впервые приступили к святым таинствам, как открыли этот духовный мир и приобрели для себя опыт жизни в этом духовном мире. Вот такая известность, и в том числе то, что относится, может быть, к личной жизни, когда они удачно сочетаются, они бывают очень полезны для других людей. Они показывают, что в любом человеке, вне зависимости от того, все узнают ли его или не узнают, в нем есть самые важные, самые главные вопросы. Для чего я живу? Кому нужна эта жизнь? Почему я живу? А что будет потом? И вот эти вопросы, когда в том числе известные люди задаются ими и отвечают на них, бывают очень полезны для всех.
Владыка, а вас смущает, когда вас узнают все время в повседневной жизни? Вы устаете от этого?
Знаете, иногда бывает, вот как тоже, я так иногда с кого-то встретишь там в аэропорту, известного человека, вот ты знаешь, кто это, фамилию или имя не помнишь, и вот ты так преданно смотришь человеку в глаза, и он понимает, что ты как бы узнал его, но кто он, ты вспомнить не можешь. Вот такие же бывают случаи. На тебя смотрят и говорят, а я вас по телевизору видел, спасибо нашей программе. Я говорю, ну, говорю, вот теперь я вас увидел, слава Богу. Иногда это так улыбает. Ну, не знаю, и как-то, наверное, не обращаю на это внимания, может, такого пристального. Хотя, конечно, есть такая замечательная пословица русская «Попа и врагу же, видать». И действительно, священника узнают везде и всюду, в каком бы ты одежде ни был, в рясе или в спортивном костюме. Вот недавно еду на велосипеде вокруг нашего Машука, люблю кататься, и одна наша прихожанка увидела. И какая-то была очень своеобразная, радостная реакция. Она всплеснула руками, начала махать. Ну, слава Богу, вот увиделись, узнали друг друга.
Владыка, следующий вопрос, если можно сказать, местного характера. Вот он связан с проходившей недавно выставкой «Благословенный Кавказ». Вот я услышала мнение, как же можно на ярмарку привозить святыню? Что же это делается, люди дорогие?
Да. Ну, на самом деле, это, конечно, не совсем ярмарка, а все же это форум. И прежде всего, конечно, есть, ну, так скажем, определенные вещи, которые предлагаются людям. Ну, к примеру, там какие-то из разных монастырей привозят поделки, то, что делают монахи, монахини. Есть возможность попросить молитвы в этом монастыре. В том числе там находятся и святыни, перед которыми совершается молебен. Но все это лишь, скажем так, возможность, которая сводится к одному самому главному — пообщаться со священником. На этом форуме всегда находились наши священнослужители, которые отвечали на разные вопросы. Можно было лично один на один поговорить и при этом не ограничиваться во времени, которого очень часто у священника не бывает в храме, к сожалению. А вот там это время есть. Вот, собственно говоря, для этих целей мы и даем благословение принесения святынь, как то, что объединяет, собирает людей, как, знаете, как некий источник, к которому люди идут. А там уже у этого источника можно поговорить о главном.
Такой серьезный вопрос следующий. Ну, он достаточно часто встречается. Такой в рубрике «Вопрос для будущих родителей», вопрос к священнику. Вот очень хочется ваше мнение услышать. Сейчас вот современная диагностика, она с очень большой долей вероятности может определить какие-то генетические пороки у малыша еще до рождения. И некоторые родители этим озабочены еще до беременности. То есть начинают задумываться, и возникает вопрос, а что делать, если вдруг мы услышим какой-то нехороший диагноз? И что делать, например, если какой-то из родителей не воцерковлен? Что бы вы посоветовали в таком случае?
Жить. И верить. Вот независимо ни от чего. Наверное, самым точным прогнозом, от которого точно уж не уйти, для каждого из нас будет то, что однажды мы переступим порог нашей жизни. И однажды мы предстанем перед нашим Создателем. Но мы должны прийти к Нему живыми. И чтобы быть живыми, нужно и любить, и помогать, и быть верным, и настоящим. И жить независимо ни от чего. С одной ногой, с одной рукой, какими-то внутренними, может быть, немощами, но с большим, живым и настоящим сердцем. И если уж Бог дает дитя, то нужно принимать его как дар Божий. И какой бы жизнь ни была этого ребенка, и каким бы он ни был, это дар. Да, может быть, нужно будет и понести крест. Но потому мы и болеем, и вокруг нас болеют, чтобы мы могли сострадать, сопереживать, чтобы мы могли показать свое настоящее человеческое лицо, на котором бывают слезы. Но бывает и радость, и утешение. Поэтому жить.
Как просто, но сложное. Владыка, вот такой вопрос серьезный тоже. А как реагировать на откровенное хамство, если вот диалог, что называется, в неравных весовых категориях? Если, скажем, мужчина позволяет себе грубо разговаривать с дамами, и не только в семье, но и в коллективе. Вот как себя вести?
Хамство всегда нужно останавливать. И всегда нужно отвечать не взаимным, конечно, хамством, но отвечать принципиальным словом, не позволять этого ни в коем случае. И я бы хотел посоветовать и всем, и призвать всех участников подобных дискуссий к тому, чтобы уметь постоять за человека, даже, может быть, тебе незнакомого, и не допускать таких вещей, потому что любая неправда, она опасна не потому, что она распространяется на другого человека, она опасна для того, от кого она исходит. Это как болезнь, знаете, как человек, который начинает чихать или кашлять. И он опасен не тем, что он распространяет свою болезнь другим, а тем, что он сам может, уже подвергнувшись этой болезни, серьезно пострадать. И вот именно поэтому нужно его останавливать. И относиться к человеку, который хамит, как к больному человеку. И говорить: вы знаете, наверное, вам пора обратиться к врачу. По всему видно, что ваш кашель очень нездоровый.
Спасибо. Вот безработица многих сейчас волнует. Вопрос как раз от нашей телезрительницы. Она говорит, что вот муж почти год без работы, пытается устроиться куда-нибудь, максимум пару месяцев у него выходит где-то задержаться. Как не впасть в отчаяние в этом случае? И есть ли в этом какой-то духовный смысл в таких ситуациях?
Несомненно, во всем, где мы живем, живет и наша душа. Где находится наше тело, там и находится наша душа. И когда наше тело находится в поисках работы, то же самое и работа ищет и душа. И самой главной работой души в этот момент является ее молитва, несомненно. А когда мы молимся, то мы открываем себя перед промыслом Божьим. И нужно искать не такую работу, которая тебе нравится или не нравится, или такую работу, которая тебе хотелось бы, устраивала бы или не устраивала бы, а, наверное, искать любую возможность приносить пользу своей семье и себе самому. Браться, что называется, за все. Без отглядки на то, что могу ли я это делать, а я вот хотел бы что-то другое делать. Так всегда бывает в жизни. Вот я помню свои первые шаги в церковной жизни, когда мы просто приходили в храм и брались, вот что нужно, там и делали, трудились. И так, в общем-то, благодаря этому труду уж точно тарелку супа получали, а для нас, для ребятни еще там конфеты всегда находились и сладкий чай. И это была такая радость, когда ты приходил домой и делился этими конфетами с домашним, говорил: вот я сегодня заработал, мой первый заработок, там что-то помог сделать. И, наверное, вот это самое важное, самое главное — искать не себя в работе, а просто искать работу для себя. Мне думается, это поможет человеку правильно сориентироваться в том, в тех возможностях, которые у него есть, и тех возможностях, которые есть вокруг него.
Спасибо. А следующий вопрос про людей, которые просят милостыню возле церкви. Как к ним относится сама церковь?
Я всегда, когда приходят, к примеру, в наш собор люди, предлагаю им, если вижу, что у человека есть возможность, ну вот он физически, что называется, там, здоров, там, женщина, она вот я дам, собираю денежки для ребенка, замечательно, давайте мы вместе это сделаем, расскажите нам о вашем ребенке. Вот у нас есть специальная социальная служба, мы готовы приехать, посмотреть, узнать, что это за ребенок. Надо честно сказать, иногда оказывается история, которую повествуют такие люди, не всегда соответствует действительности. И такие случаи, к сожалению, бывают. А если человек, мы видим, совершенно он болезненный человек, ну не только «пожалуйста, и поможем», и у нас есть благотворительные трапезные, у нас в нашем городе несколько таких столов, в каждом городе они существуют. Пожалуйста, приходите, хоть каждый день для вас всегда будет горячий обед, и что-то можете еще и домой себе взять, и дома еще поддержать вас. Одним словом, конечно же, всегда внимательно относимся к тому, что это за люди такие. Если они действительно нуждаются в этой помощи, то мы всей общиной окажем эту помощь. Но сейчас людей, нуждающихся, действительно очень много, и особенно пожилых людей. И некоторые из них даже просят помощь не для себя, а для своих друзей, для своих соседей, для своих родственников. И слава Богу, когда на эту помощь люди отзываются. И в меру сил, возможностей общины мы также участвуем в этой помощи. Ну вот совсем недавно, наверное, вы слышали, мы объявляли сбор пожертвований нашим погорельцам, к сожалению, были такие в нашем городе, когда все вместе собирали деньги на строительство дома. И слава Богу, сейчас я знаю, что очень успешно идет подготовка к зимнему периоду. Бог даст, и люди уже зимовать будут в своем доме под крышей над головой.
Владыка просит задать вам такой вопрос. Бывают ли у вас выходные, и как вы их проводите?
Этот день называется «День неприсутствия». Когда я не присутствую в присутственных местах, имеется в виду епархиальный дом или где-то на публичном богослужении, как правило, у меня это бывает понедельник, потому что суббота, воскресенье — это самые рабочие дни у всех священников. А вот в понедельник, совершая богослужение у себя в монастыре, у нас этот день, когда мы не принимаем паломников, так тоже день закрытых дверей, совершается богослужение уставное, и братья этот день проводят уже каждый по своему усмотрению. Также я хожу в горы, если хорошая погода, или вот катаюсь на велосипеде.
Спорт.
Спорт, да.
Вот так, это у нас, получается, первая октябрьская программа, вот, хотя мы не раз уже говорили на эту тему, но еще раз к Дню пожилого человека, если позвольте, задам вам такой вопрос. Мы говорили о том, как нужно относиться к пожилым людям, но бывает и наоборот. Бывает, что пожилой человек живет в абсолютной любви, внимании своих родных, но вот часто они начинают слышать: «Я старый, я ненужный, я обуза», и им от этого плохо, и ему самому нехорошо. Вот в такой ситуации как поддержать всех, чтобы всем жилось спокойно?
Нужно понимать, что есть еще и некоторые черты характера и такого психологического образа человека. Они складываются посредством разных обстоятельств, и сразу так просто это не исправить. Самым простым лекарством в таких случаях является разговор с человеком. Просто послушать его. Вот просто внимательно послушать. И, может быть, даже не всегда что-то отвечать. Я знаю такую историю, как раз вот так же и было, и один пожилой человек очень долго рассказывал там своему другу какие-то вещи, а потом говорит: ну, слава Богу, вот поговорили с тобой хорошо, а второй ни слова не сказал. Просто нужно выговориться иногда человеку. И, наверное, самым главным ответом на то, что он нужен, будут внимательные глаза собеседника напротив. И все. И это поможет человеку немножко по-другому посмотреть на свою жизнь. Ну, может быть, в конце сказать: ну вот видишь, не совсем так, как ты говоришь. Ты нужен. И я не просто тебя послушал. Я буду молиться о тебе. Я буду о тебе постоянно думать, особенно вот в эти дни. И пусть это поддержит тебя. Давай вместе молиться. Давай вместе сейчас помолимся, потому что ты нужен мне, а мы с тобой оба нужны тому, кто подарил нам жизнь. Давай ему помолимся. И я думаю, что это очень серьезно и сильно может помочь человеку.
Еще вопрос личного характера. Ну, последний, не буду вас больше мучить. Вы много времени проводите в дороге. Слушаете ли вы музыку? Если да, то какую?
Разную. Вот по настроению. Совершенно разную, иногда для себя даже неожиданную. Знаете, вот совсем недавно скачал там альбом в аэропорту перед полетом Владимира Высоцкого. Что-то вот как-то вспомнилось, некоторые песни, захотелось их заново послушать. Всю дорогу слушал Владимира Семеновича. Ну, какие-то современную музыку иногда, да, может быть, что-то так, чтобы, что называется, создать такой музыкальный фон. И, скорее всего, это делаю для того, чтобы просто отвлечься на чтение, так как бы отключиться от внешнего пространства этим музыкальной завесой и почитать что-то, что взял с собой в дорогу.
Вот так большое спасибо, что ответили на такие разные вопросы. Я думаю, что будет еще программа, когда опять подберу что-нибудь подобное. Ну а сейчас ваше заключительное слово.
Благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вот началась осень, и это хорошее время для того, чтобы пить чай с друзьями. Это очень хорошее время, чтобы встречаться. Это замечательное время, чтобы вместе со своими родными и близкими смотреть на дождь за окном. Но обязательно встречаться. Я хочу пожелать всем нам, чтобы эта осень стало временем наших хороших и добрых встреч за чашкой чая. И пусть Господь всегда будет собеседником в этих встречах со всеми нами. Храни вас Господь. До свидания.